США подходит к концу расследование дела о сибирской язве. Главный подозреваемый покончил жизнь самоубийством. А общество, конечно, задается вопросом, как получилось, что на выяснение обстоятельств и организатора этого преступления потребовалось почти 7 лет. И все это время он продолжал работать в той же самой лаборатории, из которой разослал по стране конверты со спорами сибирской язвы. Подробности этого расследования рассказывает Владимир Абаринов.
Ровно через неделю после атаки 11 сентября Америку атаковали биологическим оружием. 3 телекомпании и 2 таблоида получили письма с несуществующим обратным адресом. «Смерть Израилю, смерть Америке, Аллах велик», – гласили коряво написанные послания. Вместе с письмом из конверта высыпался мелкий, как пыль, порошок. Стоило его вдохнуть, и смерть наступала почти наверняка. Порошок был спорами сибирской язвы. Смертоносные письма продолжали приходить весь октябрь, а в ноябре перестали. В общей сложности от порошка в письмах погибло 5 американцев. 17 заразились, но выжили. Первой же и самой логичной версией стала причастность Аль-Каиды. Однако эксперты заявили, что террористам такая технология не под силу. Взоры обратились к России и Ираку, как к наиболее продвинутым производителям. Но и этот след оказался ложным. Наконец, следствие занялось американскими лабораториями этого профиля и вскоре пришло к выводу, что споры получены, скорее всего, в лаборатории Института инфекционных заболеваний сухопутных сил США на базе Форт Детрик в штате Мэриленд. Под подозрение попал бывший сотрудник лаборатории, микробиолог Стивен Хэтфилл. Имя доктора Хэтфилла просочилось в прессу, и его жизнь обратилась в ад, а его научная карьера была разрушена. Но у Хэтфилла оказались крепкие нервы. Он обвинил журналистов в нарушении презумпции невиновности, а правительство в том, что утечка была просчитанным шагом с целью оказать на него давление.
Я не убивал людей сибирской язвой. Мне ничего не известно об этих терактах. Я не имею абсолютно никакого отношения к этому ужасному преступлению.
Хэтфилла оставили в покое, но он не успокоился и вчинил иск министру юстиции. В конце июня судебная тяжба закончилась. Правительство США признало свое поражение и выплатило Стивену Хэтфиллу в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб почти 6 миллионов долларов. Спустя месяц и 2 дня, 31 июля, в деле о сибирской язве произошел новый неожиданный поворот. Сотрудник лаборатории в Форт-Детрике, 62-летний Брюс Айвенс, покончил с собой, приняв сверхдозу обезболивающего медикамента. Сразу после самоубийства выяснилось, что доктор Айвенс был главным подозреваемым, что ФБР собиралось предъявить ему обвинение и что он знал об этом. Друзья и соседи Айвенза в один голос говорят, что такой симпатичный и милый человек не способен на убийство. Джефф Адамовиц, коллега Айвенза.
Я никоим образом не могу себе представить, что Брюс имеет хоть что-то общее с рассылкой сибирской язвы по почте. До тех пор, пока мне не предъявят исчерпывающие доказательства, я не поверю в это.
Успешный ученый, заботливый семьянин, прилежный прихожанин-католик, талантливый пианист, ловкий жонглер-любитель и сочинитель юмористических куплетов о сослуживцах. Вот кем он был для окружающих. Однако Джефф Адамовиц признает, что Брюс Айвенс был человеком хрупкой психики.
Я думаю, Брюс просто легко возбудимый человек, очень чувствительный. И такое давление усилило его депрессию и в конечном счете побудило его покончить жизнь самоубийством.
Адамовиц слышал от Айвенза, что следствие оказывает на его семью психологическое давление.
Брюс говорил мне, что их держат взаперти в разных местах, жену, детей и его самого. Что их энергично допрашивают, что детям говорили, что их отец убийца и тому подобные вещи.
Один из получателей конверта со спорами сибирской язвы, бывший лидер фракции демократов в Сенате Том Дэшел, обвинил ФБР в некомпетентности.
С самого начала меня беспокоило качество расследования. Учитывая тот факт, что они уже заплатили 5 с лишним миллионов долларов за свои ошибки, мы вправе требовать отчета о масштабе и ходе расследования. И я надеюсь, что недалек тот день, когда мы получим ответы, которых мы заслуживаем.
Оказалось, однако, что друзья и коллеги знают о покойном далеко не все. Выяснилось, что он страдал тяжелой депрессией и посещал психотерапевта, как групповые сессии, так и индивидуальные. 7 июля он явился на групповое занятие в таком состоянии, что психотерапевт Джин Дьюли вынуждена была вызвать полицию. Айвенза отвезли в психиатрическую клинику, а Дьюли обратилась в суд с просьбой защитить ее от угроз пациента. В суде она рассказала об инциденте.
Он рассказал группе очень подробный план. Сказал, что он купил пуленепробиваемый жилет, раздобыл пистолет, и у него есть план, как убить своих сослуживцев.
По словам Дьюли, Айвенс находился в неуправляемом состоянии.
Он был ужасно возбужден, не контролировал себя. Он хотел оказаться в блеске славы.
Столкнувшись с обвинениями в непрофессионализме и возможном доведении подозреваемого до самоубийства, Министерство юстиции США в четверг опубликовало материалы дела против Брюса Айвенса. По этому случаю в Вашингтоне была созвана пресс-конференция, которую провел федеральный окружной прокурор Джефф Тейлор.
Исходя из совокупности улик, собранных нами, мы уверены в том, что доктор Айвенс был единственным виновником этих преступлений. В настоящее время мы завершаем предварительное расследование. Когда этот процесс будет закончен, мы формально закроем дело. Если бы доктору Айвензу были предъявлены обвинения, он оставался бы невиновным до тех пор, пока его вина не была бы доказана, точно так же, как это происходит с любым другим подозреваемым в совершении уголовного преступления. Мы сожалеем о том, что мы лишены возможности представить наши доказательства суду присяжных с тем, чтобы присяжные могли заключить, виновен ли доктор Айвенс вне всякого разумного сомнения.
По словам Джеффа Тейлора, о виновности Айвенса говорят не только собранные против него улики, но и его поведение.
Поступки доктора Айвенса и целый ряд его высказываний заставляют предполагать, что он сознавал свою вину. Так, например, однажды ночью, после того, как в его доме был проведен обыск, доктор Айвенс, находясь под круглосуточным наблюдением, выбросил книгу и статью, посвященные вопросам расшифровки генетического кода. Кроме того, он передал ФБР образцы спор сибирской язвы, предположительно с целью ввести в заблуждение следователей. Он также предпринимал серьезные попытки навлечь подозрения на других и отвлечь внимание от себя.
Заместитель директора Вашингтонского отделения ФБР Джозеф Перси Чини рассказал, что к Брюсу Айвензу следствие привела специально разработанная технология, позволяющая совершенно точно идентифицировать штамм сибирской язвы.
Это расследование привело наших агентов и ученых на неизведанную территорию. Потребовалось провести исключительно большой объем исследований и испытаний, чтобы достигнуть окончательного результата. Этому результату предшествовали годы ошибок и экспериментов. Мы смогли проследить цепочку до конкретной лаборатории, затем до конкретной единственной колбы и до единственного лица, под чьим контролем находилась эта колба. Кропотливое расследование привело нас к заключению, что доктор Брюс Айвенс виновен в смерти одних, заражении других и в создании атмосферы страха, в которой оказалась наша страна.
Прокурор Тейлор категорически опроверг сообщение о давлении на подозреваемого и членов его семьи.
Абсолютная ложь. Утверждение, что агенты или юристы запугивали этих людей или превышали свои полномочия, абсолютно не соответствует действительности. Агенты вели себя профессионально, ответственно, уважительно по отношению к доктору Айвензу и его семье. То же самое я могу сказать о прокурорах. Они профессионалы и держатся соответственно.
Джефф Тейлор признал, что прямых улик против Айвенса у следствия нет, но сумма косвенных, по его словам, не оставляет сомнений в виновности покойного.
Позвольте мне коснуться вопроса о косвенных доказательствах. Как я только что сказал, в этом деле имеется множество доказательств всех категорий. Мы нашли колбу, содержимое которой стало орудием убийства, и которая находилась в распоряжении доктора Айвенса. Споры сибирской язвы в этой колбе были изготовлены доктором Айвенсом. Его поведение было подозрительным в течение нескольких лет. У нас есть, наконец, почтовые конверты с типографским дефектом. И опять-таки, возвращаясь к косвенным доказательствам, тысячи прокуроров в ходе тысяч судебных разбирательств доказывают виновность подозреваемых, вне всяких разумных сомнений, на основании косвенных доказательств. Стандартная инструкция, которую судья дает присяжным, гласит, что косвенные доказательства могут иметь такой же вес, как и прямые. Да, некоторые из наших доказательств косвенные, и тем не менее, это неотразимые доказательства, и мы уверены, что доказали в суде вину доктора Айвенса вне всяких разумных сомнений.
По мнению следствия, Брюс Айвенс при осуществлении своего замысла действовал обдуманно и высокопрофессионально.
Не могли бы вы сказать, каким образом доктор Айвенс сумел вынести сибирскую язву из лаборатории и при этом не заразил самого себя?
Доктор Айвенс сделал себе прививку от сибирской язвы.
Почему агенты ФБР не предотвратили самоубийство? Джефф Тейлор говорит, что за Айвенсом следили с тех пор, как он выписался из клиники, но уследить не смогли.
Начиная с этого момента, а это было всего лишь за несколько дней до того, как он лишил себя жизни, с этого момента агенты ФБР установили за ним круглосуточное наблюдение. Мы были готовы помешать ему причинить вред кому-либо другому, но, к сожалению, мы не смогли помешать ему причинить вред самому себе.
Министерство юстиции считает дело о сибирской язве закрытым. Но каковы были мотивы Брюса Айвенса? Помимо неустойчивой психики покойного, прокурор указал на одну из версий, согласно которой Айвенс устроил биологическую атаку для того, чтобы получить дополнительное финансирование своей программы разработки вакцины против сибирской язвы. Финансирование он получил.
О завершении дела о сибирской язве рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Живем